Անիզանգերությունը ներկայացնում է ապահայի եւ արտերկրային օրությունները։ Այսօր եթերում ԱՄՀ ղեկավարը ձերբակալվել է սեքսուալ ոտնձգությունների մեղադրանքով։ Հնդկաստանի հյուսիսում Հիմալայներում անհետ կորած է համարվում ռուսաստանցի մի զբոսաշրջիկ։ Մոսկվայում 100 հազարավոր մարդիկ անցյալ գիշեր թանգարաններում են անցկացրել։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասը։ Արժանին միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Դոմինիկ Ստրոսկանը շաբաթօրը ձերբակալվել է Նյու Յորքում սեքսուալ ոտնձգությունների մեղադրանքով։ Այս մասին է հաղորդում Նյու Յորք Թայմս թերթը։ Դրա տվյալներով չինովնիկը ձերբակալվել է Ջոն Քենեդի անվան օդանավակայանում Փարիզ թռիչքից մի քանի րոպե առաջ։ Ստրոսկանին, որը համարվում է Ֆրանսիայի նախագահի հնարավոր թեկնածուներից մեկը, կասկածում են Նյու Յորքի հյուրանոցում սպասուհուն սեքսուալ ոտնձգությունների ենթարկելու մեջ։ ԱՄՀ-ի ղեկավարը ֆրանսիական անդիմադիր սոցկուսակցության ամենապոպուլյար անդամներից մեկն է։ Վերջերս նա գտնվում է ԶԼՄ-ների համակուշադրության ներքո։ Մամուլում հայտնվել են նրա շքեղ Porsche ավտոմեքենայի լուսանկարները, ինչպես նաև շատ թանկ անշարժ գույքի մասին տեղեկատվությունը, որը իբր պատկանում է Ստրոսկանին։ Հնդկաստանի հյուսիսում Հիմալայներում մեկ ռուսաստանցի է կորել։ Ինչպես հաղորդել են Դելիում ռուսաստանի դեսպանատանից, ուրիստ Վլադիսլավ Կոստերնովը 5-7-ի դուրս է եկել բնակավայրից դեպի 2700 մետր բարձրություն ունեցող Սարը Հիմաչալ Պրադեշ նահանգում։ Լեռնային պարազինություն նա չի ունեցել։ Տեղական ոստիկանության տվյալներով արդեն մութն ընկնելուց հետո նա կապ է հաստատ ձեր բջջային հեռախոսով և ասել, որ սարերից տեսնում է իր հյուրանոցը և իջնելու է, սակայն այդպես էլ չվերադարձավ։ Նրա բջջային աճը չի պատասխանում։ Շաբաթօրը չորս ոստիկաններ սկսել են որոնել տուրիստին, սակայն նա արդյոք այս հեռարավոտյան նրանք շարունակել են որոնումները։ Ադրբեջանում ցնցությամբ են դիմավորել Էլևնիկի հաղթանակը Եվրատեսիլ 2011-ին։ Դրա արդյունքների հրապարակումից հետո ադրբեջանական մայրաքաղաք Բաքվի տասնյակ հազարավոր բնակիչներ, չնայած ուշ գիշերվա և անձրևին, դուրս էին եկել փողոցներ, որտեղ շնորհավորել միմյանց։ Հարյուրավոր մեքենաների շարասյունը, որոնց պատուհաններից ադրբեջանի դրոշներն էին դուրս գալիս, ազդանշաններով անցել է քաղաքի կենտրոնական մասերով։ Այս տարի Ադրբեջանը 4-րդ անգամ էր հանդես գալիս Եվրատեսիլում։ Ռուսաստանը այն 3 երկրներից մեկն էր, որը Թուրքիայի և Մալտայի հետ մեկտեղ բարձրագույն 12 միավորին շնորել։ Տրիպոլիի բնակչությունը Մուամար Կադաֆին կենթանի վահաններով է պաշտպանում ՆԱՏՕ-ի ավիահարվածներից, հաղորդում է Լիբիայի պետական հերոստատեսությունը։ Հարյուրավոր բնակիչներ շրջապատել են գնդապետի նստավայրը, հերոսա ստուդիան և Աֆրիկայի ձայնը ռադիոկայանի շենքը։ Իսկ այդ ընթացքում նախորդին Ֆրանսիայում Տրամփակ բանակցություններ են կայացել նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի և Լիբիայի ապսամների ղեկավար Մահմուդ Ջիբրիլի միջև, ու միայն հաղորդվում է, որ Փարիզը խոստացել է ապսամներին քաղաքական և ֆինանսական աջակցություն։ Եմենից նոր հաղորդագրություններին հասնում անկարգությունների զոհերի մասին։ Անցյալ օրվա ընթացքում Արաֆային Էբ և Թայիզ քաղաքներում նվազագույնը 3 մարդ է զոհվել, վիրավորը ավելի քան 30-ը։ Ամբողջ ծրելու համար ամտանգության ուժերը արցունքաբեր գազ են կիրառել, իսկ հետո կրակվածել։ Ուկրաինական Սումի քաղաքում անհայտ անձինք պղծել են կառուցվող բարակյաց մսկիթը ֆաշիստական սվաստիկայով, հաղորդում է Ունիան գործակալությունը։ Ինչպես հայտարարել է Սումի շրջանի մուսուլմանների հոգևոր վարչության ներկայացուցիչ Իմամ Հատիբ Հասանը, դա ավելին է, քան խուլիգանություն։ Սա հարված է մուսուլմանների հասցեին, ասաց նա։ Սումիներում մսկիթը արդեն ավելի քան 8 տարի գոյություն ունի, սակայն ողջ այս ընթացքում այն գտնվում էր մեկ հարկանի շենքում։ Այդ տան շրջակայքում այժմ կառուցվում է լիարժեք մսկիթ համապատասխան ճարտարապետությամբ, որի պարիսպին էլ պղծվել էր ֆաշիստական խորհրդանիշերով։ Հայտի նորընտիր նախագահ Միշել Մարտելի երթնակալության արարողությունը անցկացվել է շաբաթօրը երկրի մայրաքաղաք Պորտո-Պրենսում։ Հայտին Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկայի ամենաաղքատ երկիրն է։ 2010 թվականի հունվարի ավերիչ երկրաշարժից հետո 100 հազարավոր հայտիներ մինչև հիմա ապրում են վրանային ավաններում։ Ստանձնելով նախագահի պաշտոնը, Մարտելին խոստացել է արագացնել բնակարանաշինության տեմպերը, աջակցել գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Նոր նախագահը Հայտիում պոպուլյար երաժիշտներից մեկն է։ Ռուսաստանը պատրաստ է Պերուին մատակարարել հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։ Ինչպես հաղորդել են ռուսական պատվիրակության ներկայացուցիչները պաշտպանական տեխնիկայի միջազգային ցուցադրությունում, որն այսօր աշխատանքն է ավարտում Պերուի մայրաքաղաք Լիմայում, Ռուսաստանն առաջարկում է նորագույն զենիթահրթիռային համալիրներ փոքր և միջին հեռահարությամբ։ Նախատեսվում են գործարքներ Սուզանավերի վաճառքի շուրջ։ Ռուսաստանը պաշտպանական տեխնիկայի մատակարարում նաև Լատինական Ամերիկայի այլ երկրներին։ Խոշորագույն գնորդներից մեկն է Վենեսուելան։ Ամերիկացի զինվորականները բացել են անցքերը Մորգանզա ամբարտակում Միսիսիպի գետի վրա։ Այսպիսով տեղական իշխանությունները փորձում են նվազեցնել այնտեղ ճնշումը, քանի որ կառույցը պաշտպանում է խոշոր քաղաքներին՝ Բատոն Ռուժին և Նոր Օրլեանին։ Ակնկալվում է, որ դա կհանգեցնի ավելի քան 1 միլիոն հեկտար հողակտորի ջրասուզման, 25,000 մարդ տարհանվելու է։ Օդարատանձրևների և ձնհալքի պատճառով Միսիսիպի ջրի մակարդակը բարձրացել է վերջին 10 մայիսում ամենաբարձր մակարդակի։ Գետի վարարումը արդեն հանգեցրել է Թենեսի նահանգում Մեմֆիս քաղաքի մի մասի ջրասուզման։ Թաջիկստանի մայրաքաղաքում 4 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է գրանցվել Կիրակի լույս գիշերը։ Սերգեյնյա ցնցման էպիկենտրոնը գտնվում էր Աֆղանստանի տարածքում, Դուշանբեից 300 կիլոմետր դեպի հարավարևելք։ Սա երկրորդ զգալի երկրաշարժն է Թաջիկստանի տարածքում վերջին 1 օրվա ընթացքում։ Շաբաթ լույս գիշերը Սերգեյնյա ցնցումներին զգացվում 3-ից 4 մագնիտուդով։ Ավերածությունների և տուժածների մասին հաղորդագրություններ դեռևս չկան։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության ԱՊՀ-ի և արտարկտի նորությունները։ Ինչ հանդիպում։
Сегодня они собрались на экстренное совещание в штаб-квартире в Каире. Срок полномочий действующего главы ЛАК, опытнейшего египетского дипломата Амра Муссы, истекает в воскресенье. Как сообщается, он намерен участвовать в выборах президента Египта. На кресло генерального секретаря ЛАК претендуют два кандидата от Египта и Катара. Традиционно этот пост занимает именно представитель Египта, крупнейшего арабского государства, где и располагается штаб-квартира организации. Хосни Мубарак и его супруга Сюзан готовы отказаться от своего имущества и денег. Но обвинения новых властей бывший президент Египта и его жена по-прежнему отвергают. Об этом пишет сегодня местная пресса. Напомню, экс-главу государства и членов его семьи обвиняют в коррупции, злоупотреблении служебными полномочиями, незаконном обогащении и подстрекательстве к агрессии в отношении демонстрантов. Сейчас Хосни Мубарак и его жена арестованы, но из-за проблем со здоровьем находятся в госпитале Шарм-эль-Шейха. США ждет новый экономический кризис, если законодатели не поднимут потолок госдолга. Об этом президент страны Барак Обама заявил в интервью телекомпании CBS. Если инвесторы по всему миру сочтут, что обязательства и долги США не обеспечены, что мы можем прекратить платежи по нашим облигациям, это может обрушить всю финансовую систему, сказал американский лидер. Мы можем столкнуться с еще худшей рецессией, нежели та, которая уже была, и с более худшим финансовым кризисом, чем был. Потолок госдолга США в настоящее время установлен на уровне чуть более 14 триллионов долларов. По оценкам Министерства финансов США, он может быть достигнут уже в понедельник, если Конгресс США не согласится его поднять. Этому противится оппозиционная республиканская партия. Глава дипломатии Евросоюза осудила приговор Андрею Санникову. Кэтрин Эштон призвала белорусские власти немедленно прекратить подавление оппозиции, а также освободить всех политических заключенных. Накануне суд признал экс-кандидата в президенты Беларуси виновным в организации массовых беспорядков, произошедших в Минске 19 декабря после выборов. Андрей Санников приговорен к 5 годам лишения свободы. А в понедельник Минский суд вынесет приговор жене Санникова, журналистке «Новой газеты» Ирине Халиб. Она также обвиняется по делу о массовых беспорядках. На 64-м Каннском кинофестивале создан российско-китайский кинофонд с бюджетом в 50 миллионов долларов. Он образован российской компанией «Система масс-медиа» и китайской телекоммуникационной группой Huawei. Презентация фонда состоялась сегодня в российском павильоне международной кинодеревни, прилегающей к Каннскому кинодворцу. Как сообщается, в первый год своего существования новый фонд окажет содействие в создании 3 фильмов. Над одним из проектов работа уже начата. Это совместный фильм «Эскадрилья» о службе российских и китайских военных летчиков в 50-е годы прошлого века. Планируется также съемка российско-китайской художественной картины о лидере КНР Мао Цзэдуне. Подробнее об этих и других событиях вы можете узнать на сайте нашей радиокомпании ruvr.ru.
Голос России. Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Хельсинки завтра обещает дождь, днем до плюс 12. В Риге облачно с прояснениями, также возможен небольшой дождь, плюс 14. В Душанбе переменная облачность, плюс 34. В Кишиневе временами дождь, плюс 24. В Одессе 21 градус тепла, без осадков. В Бишкеке небольшой дождь, плюс 35. В Москве завтра также обещает дождливую погоду и днем до плюс 15 градусов.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В рамках 9-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге «Амкар» и «Динамо» сыграли в ничью 0-0. Стоит отметить упущенные моменты. Бело-голубых сначала на Рубин выручил команду после удара с острого угла Кураньи, ну а затем голкипер Пермяков парировал удар Мисимовича от линии штрафной. Беспроигрышная серия «Динамовцев» в рамках премьер-лиги теперь составляет уже 6 матчей. Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона может возглавить клуб из Объединенных Арабских Эмиратов «Аль-Васл». Как сообщает Кларен, Марадона близок к подписанию многомиллионного контракта на 2 года. Аргентинец вступил в последнюю стадию переговоров в Дубае. По информации источника, чемпион мира 1986 года уже прибыл в Арабские Эмираты. А генеральный директор Реала Хорхе Вальдано намерен уйти со своего поста в июне этого года. Как сообщает Мундо Депортиво, аргентинец уже объявил о своем решении президенту королевского клуба Флорентино Пересу. Ожидается, что его заменит бывший капитан Реала и сборной Испании Фернандо Ера, который покидает пост спортивного директора Федерации футбола Испании. Президент УЕФА Мишель Платини посетил столицу Румынии и осмотрел новый стадион «Национал», который в 2012 году примет финал Лиги Европы. «Я очень доволен всем, что увидел. С радостью поздравлю мэра Бухареста с постройкой столь красивой арены», — сказал Платини. А главный тренер сборной Чехии Лоис Гадамчик в преддверии матча за бронзовую медаль чемпионата мира по хоккею с Россией отметил, что опасается нападающего Евгения Артюхина. «Очень надеюсь, что Артюхин не будет бить мою команду, но если все же попробует, то арбитры будут судить его строго, а не так, как в прошлый раз», — сказал наставник чехов. Матч за 3-е место России и Чехии проходит в эти минуты. Прямая трансляция игры на телеканале «Россия-2». Ну а золото первенства разыграют команды Финляндии и Швеции. Начало финального матча в 22:30. Еще о хоккее. Руководство Магнитогорского «Металлурга» окончательно отказалось от продления контракта с главным тренером Кари Хейкеля. А финский специалист покинул уральский клуб и теперь возвращается на родину. Это все о спорте. В студии был Роберт Сагитов.
«Голос России». Радио большой страны. Московские звезды с Артемом Варгавтиком.
Не обещаю, что нам удастся этот сверхъестественно быстрый, энергичный темп выдержать в течение всего часа, но начало, мне кажется, положено очень убедительное. Это Александр Раскатов на «Гриной неделе», на «Народные слова». И, как вы сами слышали, у нас в гостях ансамбль Дмитрия Покровского в лице своих творческих руководителей Марии Нефедовой и Ольги Юкечевой. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте, Оля.
Здравствуйте.
И я надеюсь, что мы сегодня не только темпом, но и многими другими существенными, интересными, важными проявлениями вот этого особенного искусства наших слушателей сможем убедить в том, что оно не просто живо, и оно не просто само где-то для себя развивается, но оно и нас всех тоже очень здорово касается.
Постараемся.
И это действительно стоит нашего внимания. Я предложил бы для начала, поскольку мы находимся, как обычно это бывает, в процессе завершения одного сезона, и уже, естественно, все мысли там, в будущем, недалеком, но, естественно, уже вполне реальном будущем, которое планируется, репетируется, готовится, давайте немножко расскажем о том, что сейчас, вот в ближайшие недели и месяцы, собирается делать ансамбль Покровского.
Ну вот сейчас мы репетируем усиленно, потому что совсем скоро, ну почти через 2 недели, нам нужно уезжать в Америку, где нас ждут со свадебкой Стравинского. Ждет замечательный холл, Walt Disney Hall. И там будет аж 3 спектакля с нашим участием. Вообще, это будет фестиваль Aspect of Hades. Это фестиваль Томаса Адеса, который проводится в самых разных городах. И мы уже участвовали в прошлом году. Это было в Швеции, в Стокгольме, в Королевской опере. Мы пели вместе с ним. А вот в этот раз он нас пригласил с собой в Америку. И вот в рамках его фестиваля там будет и 3 представления свадебки. Мы будем показывать фольклорные источники, то есть фрагмент свадебного обряда и, вот, собственно, саму свадебку. И параллельно мы еще репетируем еще одну премьеру. У нас сразу же после возвращения из Лос-Анджелеса 10 апреля будет премьера российская солдатского реквиема Владимира Дашкевича. Он посвящен... Ну, да.
Совсем неизвестная вещь.
Совсем нет. Она...
На словах-то, да.
А части.
Вот как звучит?
Там
да.
несколько вещей действительно очень популярны и очень известны, потому что они прозвучали в фильме «Бумбараш». Да, но это всего лишь там каких-то 3-4 песни. Но на самом деле музыка гораздо серьезнее и шире, чем мы можем себе представить. Она вот...
Нет, вы это можете себе представить, понятное дело.
Мы надеемся,
а вот слушатели наши
что, что это будет очень интересный проект, тем более это совместный проект ансамбля Покровского и Мариинского театра, оркестр, да, потому что будет участвовать оркестр Мариинского театра.
О-о-о.
Да.
И их зал потрясающий.
Да, их, три, да? Да, их потрясающий это... зал, да.
Выстраивается под вас таким образом.
Ну
да,
вот, мы надеемся, что выстроят под нас. И этот концерт будет посвящен 40-летию творческой деятельности совместной Владимира Сергеевича Дашкевича и Юлия Кима.
О.
Да.
Там. А ну да, вообще-то...
И вот и 40 лет фильма «Бумбараш», основные мелодии, которые, естественно, вошли вот, в «Солдатский реквием». Но, по большому счету, это абсолютно новое произведение, написанное Дашкевичем и Кимом. Это оратория. И мы, как всегда, не можем просто так взять вещи и исполнить.
Нет,
композиторскую взять не должны испортить по-своему. Она для баритона написана вообще-то и хора, а мы делаем
аранжировку свою, да.
То есть это будет не просто народный голос, а
это будет 12 народных голосов.
Наши голоса, да, собственно говоря, все, так как у нас все солисты, то,
и без главного
говоря,
героя, да, все главного, главные,
да.
Все 12.
Потому что мы исходили из той посылки, что солдатский реквием предполагает наличие, во-первых, ни одной единственной войны, которую прошла наша страна, и ни одного единственного солдата, который жил, был и погиб. Да, потому что это такой собирательный образ солдат.
Конечно.
Солдат и офицеров, и моряков. Ну, всех, в общем-то, это такой. И собирательный образ, и собирательный образ и в историческом плане, и, естественно, по таким личностным характеристикам. Потому что этот солдат, он и веселый, и грустный, и какой-то он более фольклорный, и менее фольклорный, и белый, и красный, и современные какие-то события даже. Потому что текст уже, он такой не ориентирован, как, допустим, в фильме «Бумбараш», но не ориентирован на события гражданской войны. А он такой более всеобъемлющий. И в конце там даже...
Ну и потом тексты, они вообще просто очень сами по себе драматические, и очень актерски хочется это разыграть как-то, да? А так как мы имеем в своем арсенале несколько тембров, то почему бы нам их не показать? Не только в хоре, а как сольные тембры. И поэтому вот сама по себе вся структура реквиема, она легла на наших персонажей, вокалистов, и на даже женским голосам нашлось место в этой истории, поэтому
ну,
вот, поэтому вот, так сказать, это просит, он действительно очень киношная музыка, с одной стороны, она оратория, она такая пафосная, с одной стороны, да, и действительно реквием всем войнам, которые есть, но тем не менее, это и очень драматически оправданные вещи, поэтому очень захотелось сделать как-то...
И очень интересно, что в конце Дашкевич использовал текст Нагорной проповеди, то есть это
еще зачем?
Вот... А вот,
то есть всех текстов про журавль по небу летит показалось
это,
мало.
Нет, это не это
для обобщения.
Для обобщения, да. И это действительно, это все выстраивается тогда действительно в какую-то в некую всеобъемлющую историю, и она перестает быть вот историей какого-то одного конкретного солдата. И поэтому мы как раз решили, что вот это вот действительно, и вот наш подход он оправдывает появление вот таких вот текстов в конце, потому что это действительно такое вот некая история уже космического такого порядка получается. Здесь уже речь уже да идет просто
по крайней мере о ненапрасности этих жертв,
да,
и
да, да, да,
всех
да, да,
этих
да.
страданий, потому что ведь я так понимаю, что вы же извините ради бога, если я употреблю слишком пафосное выражение, вы же имеете дело не только с народными первоисточниками, но и с народным сознанием.
Ну,
поскольку
да, конечно.
Так или иначе оно во всем этом проявляется, и в нем, безусловно, все эти войны, которые вот реально помнят ныне живущие поколения, или которых они уже не помнят, или которые стали легендарными, все равно так и так одна на другую-то наслаиваются.
Конечно.
И это одна большая война, одна большая жертва, один большой вот этот солдатский путь, да?
Ну вот из, да, из этого мы исходили как раз. Вот
такая толща гигантская получается.
В своей версии. Но вот о том, как все это будет, мы увидим сегодня 10 апреля.
Я очень надеюсь, что те из наших слушателей, которые по разным причинам не смогут там оказаться, сняться в концертном зале Мариинского театра на «Декабристов 37», все-таки получат об этом и информацию, и, возможно, звук этот смогут каким-то образом услышать. Ну, хотя, конечно, всегда известно, что ни одна аудиоверсия никогда не передает, даже половины того, что реально происходит на выступлениях, спектаклях, представлениях, концертах, как хотите назовите, ансамбля Покровского.
Ну, то, что касается этого конкретно концерта, мы можем всех успокоить, потому что Маринка не разрешает записывать.
Ну, в любом случае, нет, это не тем, так другим образом это будет все равно.
Мы надеемся, что это станет нетленкой, и, в общем-то, премьера не будет единственным представлением.
Ну,
этой
само
музыки.
Собой.
Вот, во всяком случае, нам бы так хотелось.
Ну, хорошо, тогда
Потому что совершенно разные, видите, у нас ближайшие планы.
Это только те ближайшие...
Которые этот сезон, вот, Нет, этот месяц. Вот,
как минимум, месяц, всего-то. Да. А учитывая, что дальше будет лето, Бог даст
еще
не такое экстремальное,
еще
весна будет сначала хорошая.
Вот у нас как раз в день рождения Покровского будет концерт в Австрии, в городе Линц, Брукнерхаус.
Это потрясающего качества, кстати, концертный зал.
Да. И там мы показываем программу, в которой нас тоже попросили сделать такой ликбез по русской культуре и фольклорной, и современной. То есть, сказали, попросили, чтобы у нас была там и народная музыка, особенно они почему-то захотели казаков слышать.
Ну, потому что,
Ну, самое, наверное, известное просто.
Мы с вами прекрасно понимаем, почему. Все эти города и все эти страны оклеены афишами разных фальшивых казачьих хоров с двумя F на конце, с фамилиями, которые не имеют ни малейшего
отношения. Но энергетика несет все равно свое. Вся полифония-то, которая есть.
Шашки, бурки, все дела.
Но, тем не менее, выбор за нами, поэтому, конечно, такой будет действительно небольшой экскурс географический и исторический.
Тогда, если позволите, и Машу, и Олю я прошу об особой услуге, в принципе, вы можете мне отказать, конечно, но вот если представить себе, что по тем или иным причинам, скажем, настойчивость заказчика или ваш личный выбор, оказалось в программе подобного рода заграничного выступления произведение авторское, современное, Игоря Стравинского, «Полковник», который у нас есть.
Так оно там и окажется.
О, оно там окажется. Народный текст, авторская музыка, понятно, что выдержанная в стиле и традициях. Вот давайте мы сейчас попробуем ее услышать, тем более, что это не так уж много времени у нас займет. А потом мы послушаем, как все это абсолютно неподготовленному, вот в ноль неподготовленному слушателю можно объяснить. И как его можно убедить в том, что это именно то, чего он хотел. Практически все,
И все,
Значит, мы сейчас выяснили в процессе живого и интерактивного восприятия этой, сейчас правильное слово было найдено, прибаутки, да?
Да, это одна из четырех прибауток, которые Стравинский собрал в своем цикле. Они так и называются, прибаутки.
Вот. Мы выяснили, что все слова, которые сейчас были пропеты и рассказаны, начинаются с буквы «П».
Никаких других букв
нет. И вот давайте теперь попробуем. Это что, действительно, я буду стараться со всей возможной доброжелательностью задавать идиотские вопросы, которые, возможно, вам приходилось слышать раньше. Это что, действительно, вот так вот русский народ поет, когда развлекается?
Ну, конечно, русский народ совсем не так поет, когда развлекается. Это даже и предположить страшно, если бы он так пел все время. Но здесь можно восхититься каким-то невероятным чутьем Стравинского, потому что вот он в начале 20 века, это же прибаутки, вообще все русские циклы, к которым относятся и вот прибаутки, написано в период его работы над «Свадебкой». Да? И в это время он наверное, много отдавал вот влезанию в фольклорное вообще мышление, в фольклорный язык, и музыкальный, и поэтический, и в ритмику, и в интонацию, и в какие-то ассоциации образные. И в результате Стравинский выработал свой собственный язык, который практически был на уровне фольклорного. То есть он в тот момент мыслил фольклорно.
Ну, мы об этом говорим, в общем-то, не просто так, не голословно, потому что, когда мы тоже готовили свадебку, Покровский нас отправлял в те экспедиции, где по всем документам Стравинский бывал. Вот, и в часть...
А где, кстати, он
бывал? Где бывал? Вот Маша ездила...
Устилук!
А я ездила как раз в Талашкино, под Талашкино, где, собственно говоря, у Тенишева и с Рерихом они тоже, извините, там чуть ли не курганы раскапывали вместе. То есть он не просто изучал и знакомился с музыкой, которая там была, там, например, был оркестр, Гусляров, Тенишева, княгиня, она, значит, под собой.
Ну, не Липовый все-таки какой-то нет, такой более неадекватный.
Там был учитель такой Сергей Колосов, который с ними занимался, музыкант сам, и вот он ему показывал настоящих исполнителей, настоящую музыку, они копали курганы, то есть там тоже он действительно серьезно подходил ко всем этим вещам, он и не только находил музыкальные источники, но и все литературные, все, что там касалось, и материальная культура тоже его интересовала, то есть все записи, все это было. Поэтому мы не случайно говорим о Островинском, потому что Маша ездила вот в
Устилук, да, на Волынь. На Волынь.
А, это совсем, даже
это
и не Россия.
Это не Устлуга, очень
конечно,
часто
конечно, да.
Нет, это его имение, собственно, где прошли и детские годы, куда он возвращался. И очень много будем, когда долго говорить, мы таким образом выйдем на свадебку, потому что...
Мы на нее,
да,
естественно, будем периодически выходить, и... потому что это одна из историй, которые всю жизнь сопровождают ансамбль Покровский.
Ну вот как раз, да. Вот и Покровский Дмитрий Викторович, он не закончил свою диссертацию, в которой, собственно, вот начал излагать вот основные моменты творческого метода Стравинского в этот момент, потому что он очень четко доказал, что Стравинский при всех своих интервью, когда он говорил, что вообще здесь нет ни одной песни русской, вообще я не русский человек, вообще все, отцепитесь от меня со своим фольклором.
Поздние,
да,
свои времена уже американские.
Он открещивался. Он очень четко базировался на музыкальном материале юго-западной области России.
Вот давайте сейчас еще раз попробуем нашим слушателям напомнить и характерный тембр, и характерное звучание этого материала. Песня называется «Вспомни», ансамбль Покровского. Юг России, он большой, тем более той России, которая была 100 лет назад,
да,
в распоряжении Игоря Федоровича Стравинского, и от которой он, собственно, оказался отрезанным началом мировой войны.
Да, да, да.
Это белгородская песня,
да.
И вот сейчас нам сказали знающие люди, которые более того сами этим исполнением и руководят, да, художественно, что вот такими как раз голосами, как в Белгороде, в Орле, в Курске, вот там поют, да?
В Брянске, да. И вот спетая в такой манере народная свадебка, естественно, была фурором в свое время, вот когда в 1994 году ансамбль впервые записал и выпустил свадебку. И с тех пор, собственно, вот именно наша манера, она так и востребована. Потому что вот эти голоса, эта энергетика, которой, как я понимаю, подразумевал Стравинский в момент написания своих шедевральных строчек, вот они где-то у него звучали в подсознании. И он уже ориентировался именно, вот, может быть, даже на такое исполнение в идеале.
Не знаю. Ну, конечно. Он, безусловно, не мог не ориентироваться на живой звук,
конечно,
даже да. Если этими голосами...
Даже если он не предполагал, что именно так споют, но он понимал, что он слышит. Он, для него явно была народная музыка, вот она у него там звучала, а он сам свою сочинил, которая была настолько вроде бы похожа, но это абсолютно его, да. Абсолютно.
Еще более народная, чем народная фактически получилась. Да. И вот мы как раз начали говорить об этом.
Вот эти, да, переплетение голосов, которые тоже как бы один на другой наступают, а в то же самое время это вот очень интересный разговор между исполнителями. То же самое...
Одновременно.
Да, в одновременном звучании.
Да, это скач такой.
Вертикальный.
Один наступает на него по вертикали, другой чуть отступает, и все равно получается...
Но при этом развитие горизонтально идет.
Ну, конечно. Во времени, вперед, потому что песня длинная, ее допеть надо.
И вот всеми этими принципами тоже, в общем-то, Стравинский, естественно, руководствовался. Вот сейчас вот тоже мы слушаем одну из казачьих былин.
Про Добрыню.
Про Добрыню, да. Ну, или тоже, вот тоже, пожалуйста, интересный текст, еще относится ко временам Киевской Руси.
Вот прям такой, какой да, есть, да?
Да.
Про Добрыню Никитича, который
да.
из сказки. Ага.
Да.
Вот. А поет ансамбль Дмитрия Покровского, между прочим. Вот. И мы после антракта вернемся ко всем этим, казалось бы, тонкостям, а на самом деле основополагающим вещам.
Звезды. Самая душевная программа из самой уютной студии столицы.
Мир был сотворен за 7 дней. Теперь каждый из них полон событий, подробности которых узнаем в программе «Мир за неделю».
Программа «Мир за неделю» отбирает для вас важные новости прошедших 7 дней. Слушайте «Голос России», будьте в курсе актуальных событий.
«Мир за неделю». Все главное в фокусе.
Голос России. Новости.
В середине часа краткие новости. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Президент Словении Данила Тюрк посетит 16 мая Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера Дмитрия Медведева. В ходе переговоров планируется обсудить возможности более тесного внешнеполитического взаимодействия. Особое внимание будет уделено острым проблемам, стоящим сегодня перед мировым сообществом. В частности, предполагается углубленно рассмотреть конфликтные ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Великобритания призывает к расширению рамок операции НАТО в Ливии. Начальник генштаба вооруженных сил Дэвид Ричардс, в частности, призвал расширить число целей в Ливии, чтобы продемонстрировать Каддафи, что ставки в игре подняты и он должен уйти. При этом, по словам начальника генштаба Великобритании, если полковник будет убит, это будет в рамках правил. На месте лагеря Стшалково в Польше, где в 1920-е годы содержались пленные солдаты Красной Армии, неизвестные установили памятную доску на русском языке. Здесь покоятся 8 тысяч красноармейцев, жестоко замученных в польских лагерях смерти. При этом Москве неизвестны обстоятельства установки мемориальной доски. Об этом сообщил официальный представитель российского МИДа Александр Лукашевич. По его словам, власти Польши имеют право на разбирательство, если мемориальная доска у бывшего лагеря появилась несанкционированным. Участники Дня гнева на Украине, требующие отставки президента, правительства и Верховной Рады, приостановили акцию протеста до 19 мая. Об этом сообщил организатор акции. Сегодня возле Верховной Рады собралось около 70 человек. Они провели импровизированный митинг, призывая митингующих собирать подписи за отставку президента Украины Виктора Януковича. Акция «День гнева» началась 14 мая. Ее участники пытались установить возле здания Верховной Рады палатки, однако этому препятствовали бойцы «Беркута». Завязалась драка. Задержаны 6 участников акции. Оглушительной овацией простился в воскресенье Париж с балетом Большого театра. В последний раз московские танцоры зажгли пламя Парижа, завершив гастроли в Гранд-Опера. «Гастроли прошли великолепно», — сказала директор балета Парижской оперы Брижит Лефевр. 10 дней провели баллы на берегах Сены российские артисты, дав по 5 представлений балетов «Пламя Парижа» и «Дон Кихота». Как сообщается, каждый вечер Гранд-Опера был заполнен до отказа. О развитии событий в следующем выпуске в студии была Ирина Савельева.
Голос России. РУВР.РУ. Московские звезды с Артемом Варгантиком.
Мы сейчас здесь продолжаем наш разговор с творческими руководителями ансамбля, то есть с музыкальным руководителем и с главным режиссером, так это называется, да, или просто режиссером.
Без
главного это Ольга Юкечева, а музыкальный руководитель это Мария Нефедова. Соответственно, вот сейчас был мне грешному задан вопрос за рамками эфира, хорошо ли я разбираю слова этой песни. Мы уточнили, что песня из Тульской области, сами слышали, с трещотками, со всеми пирогами и совсем другой, между прочим, вокальный тембр. Хотя нет, люди те же.
Скажем, манера пения, да.
Но вот этой южной жесткости...
Нету. Там тоже юг России, но там лирическая песня. Вот тут еще тонкости в исполнении лирических песен. А эта песня совершенно другая. Она, в общем-то, с одной стороны обрядовая, да. И поэтому она более жесткая. Более жесткая. Она, скажем так, ближе к языческой манере. А это уже более поздняя манера, когда появились лирические песни, лирические такие вот тексты. Это совсем другое. Обряд отличается от Палладу,
как раз близкие они. Там тоже вот и кластеры присутствуют, и какое-то такое вот наслоение.
И тритончик вот этот такой в своем диапазоне.
Безусловно, это абсолютно разные манеры, абсолютно.
Нет, ну вот та была лирическая песня, она более поздняя, когда уже появилась такая вот абсолютная поэзия, а не она ушла от обряда.
Ну,
первая что более обрядовая, она вот она...
Обрядовая — это строго по делу, потому что она нужна для той или иной жизненной ситуации.
А дальше еще диапазон маленький, довольно маленький диапазон, потому что...
А потом уже всё рассказано.
А вот уже вспомни, там и распевы совершенно другие, манера тоже еще другая.
Диапазон-то небольшой, но тем не менее, очень поздний.
Сама манера исполнения другая, лирическая.
Для души.
Вот для души, кстати...
Еще перебью, и не только для души. Обрядовая пелась на улице, поэтому манера пения другая, а уже лирическая в основном пелась в помещении.
Все это, а также еще там примерно 2-3 важнейших элементов учитывается знатоками и, собственно, знатоками практикующими, да, вот действующими.
Ну да.
Когда песня выбирается, включается в репертуар, готовится и так далее.
Ну,
причем это тоже часть некоего большого действа, да, которое ансамбль представляет уж как...
Ну, во всяком случае, когда мы берем какие-то произведения современных авторов, то, безусловно, мы на тексты обращаем внимание и понимаем для себя, к чему это может быть ближе. И по музыке, и по текстам. И, соответственно, манеру исполнения
мы берем. Каждый раз исходим из того, для чего мы эту песню берем. Потому что, ну вот как, это достаточно условное деление, что, допустим, обрядовые пелись на улице, а лирические пелись в помещении. Ничего подобного. И обрядовые могли петься в помещении.
Если холодно.
Да, или обряд происходит в помещении. Да, и лирические могли петься на улице, если этого требовалось. Но для чего конкретно, вот нам нужно именно этот жанр, именно эта песня в программе. Естественно, мы уже исходим вот из этих позиций. Вот, например, вот эти песни, которые прозвучали, часть из них войдет в наши новые концертные программы, которые мы готовим на следующий сезон.
Абонементы следующего сезона. А их же всегда просят очень-очень с большим опережением представить.
И поэтому мы вот уже заранее подумали, какие будут абонементы. И вот, в частности, в Московской филармонии у нас будет 2 абонемента. Один из них целиком наш, где мы будем представлять песни эпической традиции, в частности, и духовные.
Рассказы, повествования,
былины, и духовные стихи, то есть вот то, что связано.
Слово «рассказ» такого нету в песенной традиции.
Эпический жанр такой, во всем разнообразии. Тогда
есть,
может
просказывать
садиться.
Песню можно, просказывать.
И... Просказывать, так говорят, да? Извините. Вернее, говорили когда-то.
Да, просказывать можно.
Духовные стихи.
Да.
Ну, вот.
Да.
И весь эпический, собственно, круг жанровые, потому что сюда может входить и историческая песня определенного содержания, определенного качества. И сюда войдет программа «Стилевая», где опять же будут по разным стилям путешествия по разным
России.
У нее будет другое название. Другое будет название, и немножечко другое будет она выстроена. И не просто как путешествие вот по разным регионам, а там у нее будет своя история. И третья — свадебная как раз.
Свадьба
юго-север. Давно мы их не показывали в Москве, и вот решили, что такой будет концерт. И еще мы предполагаем сотрудничество с разными музыкантами и исполнителями. На следующий год тоже такие концерты запланированы, и мы надеемся, что все это будет осуществлено.
Литературный у нас будет абонемент филармонии. Мы надеемся, что он состоится. Это вот как раз мы недавно узнали, что фактически филармония Московская практически единственная в России, которая сохранила чтецкий свой отдел. То есть не просто актеров, которые читают произведения литературные, а именно профессиональные чтецы, которые только на это заточены, что называется.
Больше того, там на всех афишах написано, что они празднуют столетие чтецкого искусства, искусство.
Да, вот они пропраздновали в этом году, и вот в следующем году мы пытаемся с ними сделать совместные какие-то проекты, то есть мы входим в их абонемент, пытаемся, не разрушая их чтецкого репертуара, привнести музыкальную туда нотку. То есть мы, как музыкальная
оформление, условно говоря.
А народный артист, стал быть, по центру что-то такое читает, что имеет отношение к этому
звуку. Мы внедряемся в произведения чтецкие, которые литературные, так или иначе связанные с этнографией и фольклором. Естественно, точки соприкосновения мы там какие-то сейчас ищем. И мы надеемся, что этот абонемент тоже будет.
Практически любая доброкачественная классика отечественная, она не может быть не связана с этнографией и фольклором.
Ну, как выяснилось, не всегда это легко войти туда. Уже, во-первых, многие композиции уже составлены так плотно.
По времени, что мы
и драматургически. Но мы нашли все равно совместными усилиями.
Пока не скажете, что нашли?
Пока не
скажете. Какие это отечественные авторы хотя бы?
Пушкин. Будет Рубцов.
Видимо.
Ну, видимо, фольклор
будет. Сказки бытовые там.
Сам Бог. Хотя, на самом деле, нет, ну, понятно,
может быть,
приходилось же сотрудничать, понятное дело, и раньше ансамблю на почве русской классики, это безусловно. Но я прошу, если вы, скажем, в фильме «Муму» фигурируете, это ли не русская классика?
Нет, конечно, и Гоголь был.
Да, в фильме «Грымов». Да, ну, само собой, да.
Можно очень много сделать тем, на самом деле, действительно, и мы надеемся, что в будущем так оно и будет, что мы будем гораздо более плотно связаны вот и с такими литературными абонементами, но пока вот это первый опыт.
Ну, я так понимаю, что постепенно отходит на второй план та острота. Извините меня, ради бога, я напомню, может быть, что-то, что уже не так уж важно и интересно для вас, потому что вы опережаете некоторым образом время, да, слушательское восприятие, оно гораздо более консервативно. Существовала проблема вообще всего того, что связано с русским народным искусством, да, вот кокошники или вы? Вот официальный государственный фольклор, скажем, по образцу, ну, условно говоря, Гослерадио СССР, или все-таки нечто, опирающееся на те материалы, те знания, тот подход, которым вы располагаете, и в преимуществах которого вы всех столь здорово убеждаете, да,
уже достаточно здорово. Мы стараемся убеждать, потому что вот я просто хочу сказать о том, что вот, понимаете, мы действительно, наверное, одни из немногих, наверное, сейчас уже не берем студенческие какие-то вылазки, но мы практически единственный коллектив концертирующий, который ездит в экспедиции.
Вот. И когда я сказал, что лето близится, я-то, собственно, это и имел в виду, потому что я знаю, и это столь же официально, собственно, фигурирует, написано в творческих планах коллектива полным составом.
Да, полным составом.
Куда? И что там ожидается, чего еще не нашли, не собрали предыдущие поколения экспедиторов?
Все нашли, все собрали. Мы в экспедицию едем совсем не за тем, чтобы собрать и найти что-то абсолютно новое. Если найдем, это будет просто подарок и счастье.
Представление о фольклорной экспедиции в таком обывательском понимании.
Нет,
да?
Найти сейчас
кроме турпохода.
Нового ничего уже практически нельзя. Можно найти, может быть, каких-то новых исполнителей, которые подросли или просто которые прежде не были записаны. Нет, мы едем за поддержанием себе или открытием для себя какой-то новой традиции, или вот если это традиция, та, которую мы уже знаем, в которой знаем много песен, вспомнить ее для себя, вспомнить те ощущения.
Слуховым опытом.
Энергетический, артикуляционный, музыкальный. Больше даже, пожалуй, действительно энергетический.
Эмоциональный, безусловно.
Потому что проще простого взять ноты, которых уже очень много записано, очень много издано. Существует масса записей и в широком доступе, в интернет залезь, и все можно взять. И при наличии музыкального слуха можно расшифровать и петь. Но другое дело, как ты это будешь петь, и что будет внутри этой песни? Будет в результате она художественным произведением, или будет она... непонятно, чем только просто опозорить тех людей, с которых пришла эта песня. Вот. И экспедиции необходимы вот, исполнителям, потому что без этого невозможно понять, если так говорить, высокими словами, душу песни. Да?
Ну, тогда, может быть, пару слов о том, как это реально происходит. Потому что ведь кроме тех задач, которые ставятся, и вы сейчас их очень четко объяснили, это и опыт эмоциональный, и энергетический, и все остальное, что было сказано, это ведь еще необходимость довольно резко поменять образ жизни, или, по крайней мере, как-то войти в совсем иной жизненный ритм, который есть там, где нас нет.
Конечно, да. Безусловно.
Но
вот, вот это соприкосновение с... Сейчас тоже какие-то слова пафосные, говорю, но на самом деле совершенно не пафосные, а обыденные для музыкантов. Не случайно все композиторы, которые учатся в консерватории, ездят именно в экспедиции, потому что они так же мы, как музыканты, мы должны туда поехать, чтобы действительно поменять свой ритм жизни. Мы должны понять вот, существование вот той культуры, как она там находится. Потому что, безусловно, эти люди, они... поют сейчас, вот мы говорили, я все-таки не согласна, Маша, обряд практически в доме не проходит, ни одного обряда практически нет, они все, скажем, календарные обряды, они все, в общем, уличные, и поэтому их осталось мало, вот, в чистом виде календарных обрядов, но на юге России они как-то сохранились лучше, и, в частности, вот летом, в лето можно поехать, и есть области, где, например, какие-то песни поются именно летние, там будут и петься на улице. Но
все-таки Белгород этот, Орел, Курск, да, вот туда.
Они, да, они сохраняют, да, но мы хотели поехать, наверное, по казачьим каким-то местам, потому что, к сожалению, это и Дон, и Кубань, может быть, да, вот, но дело в том, что действительно очень многие поют казаков, берут их музыку и поют, да, и, к сожалению, все это немножко затерлось, вытерлось, и они ведь на самом деле очень все тоже разные, и мы хотим тоже для себя возобновить по возможности вот то, что мы когда-то слышали в экспедициях, то, что у нас осталось в записях, непосредственно общаясь с ними, потому что они очень подсказывают какие-то верные вещи. Когда ты с ними поешь, начинаешь петь, они подсказывают, как то или иное, ну, помимо того, что мы сами стараемся.
Еще есть такая вещь, даже вот народные исполнители, которые очень часто сейчас ездят, вот сейчас ездят и музыканты, студенты, и фольклористы, и там филологи, и этнографы, и уже привыкли, часть, во всяком случае, народных исполнителей, такие вот есть уже, которые всегда встречают приезжих, да, вот есть такая категория, да. И они уже
дежурный хлеб-соль, стоит на своем месте, вот тут же достали, встретили и обслужили.
В частности, да, не дежурный хлеб-соль, а дежурные песни, да. Дежурная песня, дежурная манера, то есть вот человек просто вот поет где-то я не могу сказать формально, но в общем-то не совсем так, как он пел бы вот не будь этой экспедиции, да.
И вот, а вот на наша заказ, а не для
да,
себя, да?
Да, а вот наша задача как раз вот попытаться заставить их вспомнить, вот как это по-настоящему надо в той или иной ситуации, в той или иной компании исполнителей, что нужно, вот, допустим, там 5 человек поют, а вот если 4, а если 3, а если, наоборот, 6, а как это будет, а как происходит вот, какая-то взаимозаменяемость, и вспомнить какие-то старые жанры, которые сейчас вот, они уже практически вот так вот по заказу не поют.
Для этого необходимо, естественно, время не 3,
Ну, не 3 дня, понятно, потому что нужно в контакт вступить.
Да, это вот то, к чему что Стравинский, собственно, делал, когда вот...
Погружение.
Да.
Но, извините, во что погружался Стравинский 100 лет назад, да, и во что сегодня? Но, кстати, вот до какой степени вообще эти среды отличаются, мы тоже еще сейчас уточним.
Да.
Давайте сначала послушаем, у нас есть Садко.
Да, тоже былина.
Между
кстати,
прочим.
Казачьи.
Вот, кстати. И это, собственно, тот опыт, который необходимо обогатить следующей экспедицией и поездкой вот в эту самую казачью среду.
Вот, ну, в общем, эту песню-то мы тоже из экспедиции привезли еще своей давным-давно когда-то. Вот. Мы ее слышали сами, да.
Собственного урожая.
Да, и у них учились прямо.
Ну, просто так, да. В общем, друзья, я должен сказать, что пока звучала эта трогательная история про Садко с характерными на самом деле тоже узнаваемыми казачьими корнями, да, и интонациями, и всеми делами, тут возник оживленный спор между творческими руководителями ансамбля Покровского, Марии Нефедовой и Ольги Юкечевой по поводу того, проходят ли все обряды на улице или часть из них в помещении, бывает ли такое, что лирические песни все-таки исполняются вне каких-нибудь стен и крыши, да, это вот...
Бывает.
Да, это живой процесс.
Это живой процесс.
Потому что любая нормальная, не только песня, но и вообще любое нормальное проявление народного искусства, которое попадает в сферу интересов ансамбля Покровского и людей там работающих, это все равно часть жизни. Это вне той реальной действительности, в которой люди зачем-то вот напрягаются, поют, как-то это даже, можно сказать, оттачивают это искусство, устным образом передают его из поколения в поколение, это вообще не надо никому.
Мало того, вот эту песню, которую мы сейчас параллельно споря слушали, эту песню мы записали, как уже сказали сами, у казаков-некрасовцев в Ставропольском крае, которые, вот если мы внимательно послушаем,
тут...
Вот это замечательная группа. Сейчас, вот я договорю, что здесь вот в этой песне присутствует не только казачья манера, но еще и манера, которую они привезли из Турции, в которой они родились и жили.
Это же часть разгромленного войска, Булавинское восстание. И вот этот Некрасов, атаман, это часть, когда-то была часть войска Донского. И он увел их, спасая от окончательного разгрома, увел в Турцию когда-то вот. И завещал не приходить в Россию, пока будет на Руси царь. И некрасовцы распространились не только в Турцию. Часть из них осела в Болгарии, в Румынии, в американских штатах, в Орегоне и в Аризоне, и в Турции той же. В Левокольском, в Ставропольском крае, как раз мы записывали тех некрасовцев, которые вернулись из Турции.
Они старообрядцы.
Старообрядцы. И удивительным образом
поют по крюкам.
Поют по крюкам в церкви до сих пор.
У них...
То есть нот пятилинеечных не признают?
Ну, они просто их не знают.
А, ну и не надо, да, зачем?
Нет, вообще это удивительно, как им удалось. Вот 250 лет они жили за границей, не сохранили, мало то, что там язык, костюм, речь, мелодии, да. Вот я сама записывала некрасовцев в Болгарии, и здесь те же самые сюжеты на певы похожи. Представляете, они ведь никогда не общались. То есть насколько это вот мощное начало, которое невозможно ничем разрушить, ни временем, ни расстоянием.
О как.
Представляете, да.
Это я представляю, но...
Но представить это... нельзя.
Представить нельзя, потому что это даже не подходит под исключение, которое бы подтверждало правило, да, потому что, я прошу прощения, что сохранил сегодняшний сельский житель России, да, если он, предположим, и еще как-то даже, ну, не собрал чемоданы или еще там не прописался в какую-нибудь городскую коммуналку, если он не намыливается податься, да, если он там постоянно живет оседло, что у него есть и какие у него, так сказать... На эту тему
мысли, запросы
и для какой
планы.
Его реальной жизни ему нужна, частью какой жизни является народная музыка, да, если она вообще там присутствует.
Это загадка, но, видимо, для чего-то нужна, потому что фольклор, в общем-то, не кончается, все равно.
То есть, вот, несмотря на то,
что они ничего
не помнят, и на то, что у них сплошная попса из телевизора в голове, они все равно носители традиций.
Да, есть. Среди них есть носители традиций. И есть те, кто сможет передать.
Крепкие, да. Мы надеемся, потому что там нам вот в тот момент казалось, когда мы там были, что был человек, русская женщина, которая там родилась и жила, Людмила Васильевна, которая очень потворствовала, я не знаю, как слово сказать, да, и оберегала эту их культуру и помогала всячески это сохранять, потому что она помогала ткани им покупать, чтобы продолжалось вот это вот рукотворчество, костюмы, чтобы они делали бисер. Мы же ей тогда еще Покровский был жив, мы пересылали туда что-то такое, чтобы вот и песня она их сохраняла, и как бы делала так, чтобы дети тоже этому учились, их же дети.
Вот. Ну, очень многие ушли уже, из поскольку жизни, старики, кстати, даже не очень пожилые люди. И вот страшно, что действительно, с одной стороны, действительно, все уходит, все куда-то исчезает, испаряется, а с другой стороны, приезжаешь, смотришь, да ведь нет. Все-таки живет, и традиция развивается какими-то парадоксальными путями. Вы, казалось бы, не должны сквозь камни расти травинки, а раз.
Вот, и, в общем, 100 лет, получается, не срок.
Ну, совсем.
То есть это уже 100 лет, которые нас отделяют от свадеб Кестровенского, не... это не то чтобы
это абсолютно
кардинальные изменения.
Но совершенно это... современные ведь вещи. И самое главное, что тексты вот эти можно найти сейчас еще кое-где. Который он тогда брал из сборников фольклорных, сам Стравинский искал по всем, компилировал. Они тогда уже были старые, записаны. Да. До сих пор сейчас можно встретить.
Все равно русская свадьба в основе своей, да. Вот, в смысле, остается столь же безумно трагическим событием, каким она и была для Стравинского, каким она показана в этом...
И трагическим, и космическим.
Да, да, да. Да. Которая напрямую соотносится, значит, с гармонией мироздания. Просто эта гармония так своеобразно звучит. Да. Свадебка Стравинского на народный текст в исполнении ансамбля Дмитрия Покровского. Мы, собственно, и завершаем нашу сегодняшнюю встречу, во время которой мы практически ничего не успели.
Да.
Только намекнуть на некоторые самые, может быть, ближайшие, но еще далеко не полный список далеко ближайших мы вам представили событий. А следующие встречи... После экспедиций,
будем ждать.
После того, как приступим уже к следующему сезону, я уверен, неизбежны. Огромное спасибо,
спасибо.
Марине Федоровой, Ольге Никитичевой, и огромных вам успехов.
Спасибо. Спасибо. И всем слушателям.